Суд. Пимакат Валиков подал суд на новых соседей, своих Гребенщиковых. Дело было так. Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая, гладкая дура, похожая весенним днем, заложила у баньки Пимаката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых, парниковую грядку. Натаскала навоза доброй землицы, а чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который по суше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила, что посырей, и оставила шаять на ночь. Он шаял, высох и загорелся огнем. И стена загорелась. В общем, банька к утру сгорела. Сгорели еще кое-какие постройки, сарай дровяной, кизяки, плетень. Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню. Новенькая баня, год не стояла. Он мне зимой пимы катал. Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое. Гребенщикова навесила занавески на глаза и стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам. «Само возгорание», — твердила она и показывала агенту Ефиму палец. «Понимаете?» Это само возгорание вконец обозлило и агента тоже. «Подавай в суд, Ефим», — сказал он. «А то нас тут за дураков считают». Валиков подал в суд. Но так как дело это всегда кляузное, никем деревня не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял. Оно бы по-доброму по-соседски-то, к чему мне? Но она же шибко грамотная, она же слова никому не дает сказать. Самого сгорания и все. Мужик Гребенщиковый, тоже агроном, был в отъезде. Когда приехал, они поговорили с Ефимом. «Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню? Это уж ты сам с ней договаривайся. Может, сумеешь, я не мог. Мне этот суд нужен, как собаке пятая нога». Не нарочно же она подожгла. «А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить? Самовозгорание». Самовозгорание — это бывает вообще-то. Бывает, когда назем годами преет, да в куче слежалый, а в ней за одну ночь сама загорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семенович, не бывает. Владимир Семенович побаивался жены. Его очень устраивало, что дело уже передано в суд, и стало быть, что тут еще говорить. Без него все решится. Разбирайтесь сами. Разберемся. И вот суд. Суд выехал из района по другому случаю, более тяжелому, а заодно решили пристегнуть и это дело погорельское. Судили в сельсовете. Шел Ефим на суд, как курва с котелком, нервничал, вспомнил чего-то, как один раз в войну он, демобилизованный инвалид, без ноги, пьяный, возил костылем тогдашнего председателя совета Митьку Трифонова и предлагал ему свои ордена, а взамен себе его ногу. Его тогда легко могли посадить, но сам Митька спустил на тормозах. Суд не подал, хотя долго после этого пугал. «Подать, что ли, Ефим, а?» «Ну да, а я сейчас, выходит, иду человека топить», — думал Ефим. «На кой бы она мне, черт, сдалась, если так-то, по-доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична, когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента, мол, Ефим Валиков все равно не поймет, что это такое самовозгорание. Протез Ефим не надел, шел на костылях, чтоб заметнее было, что он без ноги. Ордена, правда, не надел. Хватит того, что нашумел с ними тогда, как да демобилизовали. С другой стороны, если каждый будет поджигать вот так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете, а то и самого опалят, как Борова в соломе. Так что мое дело правое. Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась. «Ох ты, горе мое, горюшка! Не желает мамзель с нами здороваться!» — посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотел, чтобы этой баронке так бы прямо и сказали. «Чем же ты тут гордишься, милая-то? Подожгла человека, да еще нос воротишь!» Судья, молодой мужчина, устал и долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминичну, на Ефима. «Рассказывайте». Ефим подумал, что надо, наверное, ему первому начать. «Видите ли, в чем тут дело? Вот эта вот гражданка, вы уж прямо как враги, гражданка, соседи ведь, соседи», — поспешил Ефим. «Да мне-то весь этот суд с собаки пятая нога, а подаете». «Так она же платить нисколь не хочет, а баня была новая, у меня вся деревня, свидетели». «Как все это произошло, Алла Кузьминична?» «Я разбила парничок и немного подогрела навоз». «Подожгли его?» «Да, но он некоторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и сам взгорелся ночью». «Во!» — изумился Ефим. «Да я, можно сказать, родился на этом навозе. Я как себя помню, так помню, что ворочил его. Так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом, не забывайте, мы каждый год кизяки топчем. Уж я его ворочил, переворочил, этот навоз. Как, не знаю». Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было. Ну и что? Судья смотрел на Аллу Кузьминичну, кивал головой. «Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо считаться с научными данными тоже», — продолжала Алла Кузьминична. Судья все кивал головой. «Сейчас докажут, что я верблюд», — затасковал Ефим. «Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен материальный ущерб, но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я этот парничок разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород, поэтому тут криминала тоже нету». «Она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична». «Надо было ордена надеть», — подумал Ефим. «Я выражаю сожаление товарищу Валикову. Это все, что я могу сделать». Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения просто сказал: «Надо платить, Алла Кузьминична». «Почему?» Алла Кузьминична растерялась. «Что? Почему платить? Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьминична». Алла Кузьминична покраснела. «Вы что, тоже отрицаете самовозгорание?» «Да какое к дьяволу самовозгорание? Обыкновенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в 5 минут, и будет неловко. Договоритесь по-человечески с соседом. Сколько примерно баня стоит, Валиков?» Ефим тоже растерялся и в торопях от благодарности крепко занизил цену. «Да она, банюшка-то хоть называется новая, а собрал-то я ее так, сбору по сосенке. Ну, сколько? 200, 250 рублей, так. Да мне только лес привезти, я сам срублю. Я у их же машины в совхозе просил директора, что... Им откажут, что ли? Так ведь еще что-то сгорело. Кизяки, сараюха. Да, сараюх-то я из отходов тоже сделаю». 250 рублей, — подытожил судья. «Мой совет, Алла Кузьминична, заплатите добром, не позорьтесь». Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима. «Не могу же я сразу тут вам выложить их?» «Ах ты, гордость ты несусветная!» — пожалел ее Ефим и кинулся с подсказками. «Да мне их зачем, деньги-то? Вы привезите на баню 2 машины лесу. Ну и заплатите мне, как вроде я нанял человека рубить. 60 рублей берут. Ну и кормежка 20, 80 ре. А там сколько с вас за две машины возьмут? Меня это не касается. Может, совсем даром. Меня это не касается. Оно так и выйдет даром. Вы молодые специалисты, вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы. Согласны? — спросил судья Аллу Кузьминичну. «Я посоветуюсь с мужем», — резко сказала Алла Кузьминична. «Ну, тот парень, не ты. Артачиться зря не станет». Суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать, как проходил суд, какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, сам Ефим. «Пальца в рот не клади», — едва дотерпел до дома. Жена Ефима, Марья, сразу по виду мужа поняла, что обошлось хорошо. Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать. «Все в порядке. Ох, судья попался. Он башка, сразу ей хвост прищемил. Как, говорит, вам не стыдно? Какое самовозгорание? Подожгла, значит, надо платить. Гляди-ка, что ты? Он ей так... такого черта выдал. Она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, видите, человек на одной ноге». Ефим всегда скоро пьянел, не закусывая. «Да он, говорит, вот возьмет сейчас, напишет, куда надо, и тебе зальют сало под кожу. У него, говорит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где. А ты с ним судиться. Да он только слово скажет, и ты станешь худая». Марья понимала, что Ефим здорово привирает. Но, в общем-то, ведь присудили платить за баню, присудили. Господи, есть же на свете справедливые люди. Фронтовик, его по глазам видно. «Эх ты, — говорит, — ученая эта голова несовестна. Против кого пошла? Да он, — говорит, — хватит лакать-то. Обрадовался, — сердито заметила Марья. Ты бы вот не лакал сейчас, а пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Придет мужик-то, ребятишек покормит деревенским салом, а то не видят они этого сала. Да где? Магазинное-то сравнишь с нашим? Или иди выберись с мясом, да отнеси, да скажи спасибо, а то укостылял и спасибо не сказал, небось. Мужик-то вон какое дело сделал». Ефим подивился бабьему уму. «Правда, по-свински вышло. Мужик старался, а я как этот. Пить со мной он, конечно, не станет. Он человек на виду, нельзя. Отнеси сальце-то. Отнесу. Я для такого человека ничего не пожалею. Может, ему денег немного дать? Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут. А сальце, ну, взял и взял. Гостинец ребятишкам». Ефим слазил в погреб, отхватил добрый кус сала, с мяском выбрал, ядреное, запашистое, радовался жениной догадке. «Да чего дошлые, окаянные!» — думал прабаб. Завернула сало в чистую тряпочку, и Ефим покостылял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольный. «Ведь отчего так много дерьма в жизни? Сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли. И поминай, как звали, а нет, чтобы и самому тоже за добро-то отплатить как-нибудь. А то ведь раз добрый человек сделал, два, а ему за это ни слова, ни полслова хорошего, у него, само собой, пропадает всякая охота удружить кому-нибудь, а потом скулим, плохо жить. А ты возьми да сам тоже сделай ему что-то хорошее. И ведь не жалко, например, этого дерьма, сала, а вот не догадаешься, не сообразишь вовремя». Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он постыл на холодке, протрезвился, трезвел он так же скоро, как пьянел. «Люди, люди, умные вы люди! А жить не умеете». Судья еще был в сельсовете, собирался уезжать. «На минутку, товарищ судья», — позвал Ефим. «Пройдемте-ка в кабинет. Вот сюда вот. Вот тут как раз никого. Домой?» Судья устало. «А чего не устают? Неужели судить трудно?» Смотрел на него. «Ребятишка-то есть? Где? Дома-то? У меня, что ли? Но есть, а что? Знаете, вон, отвезите им деревенского. С мяском выбирал. Городские с мясом любят. Нашему брату на физической работе сало давай посытнее, а вам чего? Ефим распутывал тряпицу, никак не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь. — Вам повкуснее надо, такое дело, это ж надо так замотать. — А что это вы? — Сальца ребятишкам отвезите. Судья тоже невольно оглянулся на дверь, потом уставился на Ефима. — Что? — спросил тот. — Я, мол, ребятишкам не надо, — негромко сказал судья. — Да нет, я же не насчет суда, дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти, а что? Это ж не деньги, деньги я бы... Да не надо, вон отсюда! Судья повернулся и сам вышел, и крепко хлопнул дверью. Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что не надо было с салом-то. Он не знал, что делать, стоял, смотрел на сало. В кабинет заглянул судья. — Сюда идут, уходи, заверни сало, чтоб не видели, побыстрей. Только на улице сообразил Ефим, что ему теперь делать. — Пойду, Маньке, шлык скатаю. — Зараза! Скатать шлык — отодрать за волосы. Взбить их на голове шапкой.